вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко, Елена Римовская, и сегодня в выпуске.
Когда в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду?
Почему узника Кремля Владимира Балуха оставили в штрафном изоляторе?
Заседание Совбеза России по Крыму. Какие причины трагедии в Керченском колледже?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы, комментируйте.
Ну и у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044. 490-31-18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и, как обычно, начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва и о назначении внеочередных выборов в украинский парламент. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Сегодня утром глава Украины встречался с лидерами депутатских фракций. Там судили все аспекты роспуска Верховной Рады. В частности, речь шла о внесении ряда изменений в закон о выборах народных депутатов. Далее советник Владимира Зеленского Андрей Богдан.
Можливо, будуть проголосовані зміни до закону про вибори народних депутатів, які будуть скасовувати мажоритарну систему вибору народних депутатів і залишиться лише пропорційна партійна система. Ще одною додатковою умовою такою може бути пониження прохідного бар'єру до 3%. Ще один важливий момент – зменшення строків тендерних закупок, які буде проводити Центральна виборча комісія в процесі проведення виборів.
Сам Владимир Зеленский на встрече рассказал о главных причинах роспуска Верховной Рады. Самое главное, по его словам, это очень низкое доверие граждан Украины к парламенту. Помимо этого, есть еще юридическое основание для роспуска украинского парламента, а именно отсутствие коалиции как таковой с 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
В том, что роспуск украинского парламента законный, уверена лидер партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Дострокове припинення повноважень Верховної Ради є абсолютно легітимним правовим рішенням згідно 106 статті Конституції України, де президент має право припинити повноваження Верховної Ради, в тому числі в тому випадку, якщо немає коаліції в Верховній Раді. Я можу вам сказати, що зараз намагаються трактувати, що до буквально декількох днів назад коаліція в Верховній Раді існувала, і тому треба мати 30 днів на те, щоб провести консультації. Це абсолютно хибний правовий підхід.
Во фракции «Народный фронт» заявляют, что решение о роспуске украинского парламента политическое. Далее заявление лидера фракции Максима Бурбака.
Конституції України чітко прописані в статті 90 підстави для розпуску Верховної Ради. Жодної підстави я не вбачаю. І тому вважаю, що це більше політичне рішення. Є така європейська традиція, що за рік до проведення чергових або позачергових виборів система не змінюється.
Вместе с тем, Народный фронт, как и другие парламентские фракции, идут на досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Вот что говорит Артур Герасимов, лидер фракции блока Петра Порошенко.
Блок Петра Порошенка «Солідарність» готовий до дострокових парламентських виборів і обов'язково буде приймати в них участь. Ми їх не боїмося, готові і про це неодноразово заявляли. В тому, що стосується юридичного аспекту, так, є порушення Конституції.
О роспуске Верховной Рады седьмой президент Украины Владимир Зеленский заявил во время инаугурационной речи 20 мая.
Прямой эфир.
В продолжение этой темы рапорт об отставке написал, но пока не уйдет. Министр обороны Украины Степан Полторак не покинет пост, пока Верховная Рада не примет решение о его увольнении.
Я буду працювати, виконувати свої обов'язки, поки Верховна Рада не прийме рішення. Тому що тоді, коли країна знаходиться в стані війни, це дуже небезпечно залишати Збройні Сили без координації системи управління і Збройними Силами, без керівництва. Рішення таке для себе прийняв, і я про це сказав президенту до інаугурації. Щодо моєї роботи, я зробив все можливе для того, щоб ми створили армію за 5 років. І мені точно не соромно дивитися в очі і вам, і всім українцям.
Рапорт об отставке Степан Полторак написал накануне, после того, как новый президент Украины принес присягу Верховной Раде. На своем посту глава Министерства обороны Украины Степан Полторак находился с 2014 года.
Новости.
Крымским новостям украинского политзаключенного Владимира Балуха оставили в штрафном изоляторе. 19 мая заканчивался срок содержания украинцев в ШИЗО. Но в обычную камеру заключенную так и не перевели. Об этом Крым Реалий сообщил епископ Апостольской Православной Церкви России Григорий Михно-Войтенко. Он добивался встречи с украинским активистом и накануне звонил в колонию номер 4 города Торжок в Тверской области. Там ему сообщили, что Владимир Балух будет находиться в ШИЗО до 31 мая.
У нас есть возможность узнать подробности вот этой ситуации у координатора Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник. Она с нами на прямой телефонной связи. Ольга, здравствуйте.
Да, добрый день.
Почему Владимиру Балуху продлили срок содержания в штрафном изоляторе?
Почему? Здесь только формальные причины. То есть я бы разделила на то, что есть реальная причина, а конкретная месть и предвзятые отношения к украинцу за его протест, за его украинскую позицию. И поэтому его до сих пор не выпускают из ШИЗО. Но формальным поводом является так называемое нарушение режима. Например, то, что якобы неправильно носит военную форму. Более того, это уже не первый раз, когда по формальным таким придиркам его отправляют в ШИЗО. Сейчас нам сестра подтвердила, которая связалась с колонией, она узнала, что Владимира Балуха оставят в ШИЗО вообще до 31 мая, то есть снова его отправляют в ШИЗО, хотя 19 мая он должен был выйти с предыдущего раза. Таким образом, в принципе, с начала апреля, а именно с 4 апреля, Владимир постоянно находится в ШИЗО, что, естественно, даже с точки зрения тюремных правил, явно преувеличение, потому что он должен находиться в отряде. Но вот уже 2 месяца, по факту, он находится в ШИЗО, где нет возможности ни прогулок, ни общения, ни нормального питания. И поэтому мы однозначно связываем это с тем, что это способ давления на Владимира Балуха. И, в принципе, такой способ мести за то, что он открыто выражает украинские взгляды.
Ольга, вот адвокат Владимира Балуха, Ольга Динзе, заявляла, что администрация колонии может помещать Балуха в штрафной изолятор для того, чтобы исключить его условно-досрочное освобождение. Вы согласны с тем, что это может быть причиной? И когда должны состояться вот эти судебные слушания об условно-досрочном освобождении?
Я напомню, что уже одно рассмотрение условно-досрочного было, это было в январе в Керчи, тогда Балух содержался в керченской колонии, где и должен был находиться даже согласно российскому закону. И тогда как раз прошлые так называемые взыскания из СИЗО Симферополя использовались прокуратурой для того, чтобы попытаться препятствовать УДО. Тогда ему УДО отказали из-за того, что еще не прошло полгода, это формальная была причина. И как раз после рассмотрения этого УДО Владимира забрали в Тверскую колонию. Теперь, да, у него снова есть право через полгода после рассмотрения того решения, он снова может обращаться за УДО. И да, я уверена абсолютно в том, что администрация колонии будет использовать все эти помещения в ШИЗО как пример взыскания, как пример того, что он якобы злостный нарушитель порядка. И таким образом, конечно, апеллировать теперь уже в Тверском суду, даже на Крымском, о том, чтобы Владимира не отпускали на УДО. И здесь, конечно, однозначно это политический мотив. И если даже в Крыму судам было сложно вынести объективное решение, то, я думаю, на территории Российской Федерации, к сожалению, Балуха вообще нет никаких шансов на эффективную защиту и на то, чтобы выйти по условно-досрочному.
Ольга, буквально последний к вам такой вопрос. А что известно сейчас о состоянии здоровья Владимира Балуха? Как он себя чувствует?
Однозначно чувствует он себя плохо. После последнего посещения адвокат сообщил о том, что она видела даже сама, насколько опухли ноги. С точки зрения медицинских показаний, скорее всего, опухшие ноги свидетельствуют о том, что очень плохо работают почки. Плюс жалобы Владимира о том, что там холодно, если это все даст соединить, то я думаю, что гарантированно можно говорить о болезни почек. к чему приводит не лечение болезней почек, я думаю, мы все понимаем, поэтому действительно угроза уже не только здоровью, а вообще, чтобы не потерять окончательно свое здоровье и не получить инвалидность. Конечно, медицинского лечения баллов не оказывается, плюс постоянное нахождение в ШИЗО только ухудшает его состояние здоровья, и он регулярно пишет о том, что в принципе из еды у него в основном только вода и хлеб. Поэтому я боюсь, что с каждым месяцем его состояние здоровья не просто ухудшается, а ухудшается безвозвратно уже.
Спасибо вам за информацию. С нами на прямой телефонной связи была координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. У нас была возможность уточнить у нее по поводу содержания в штрафном изоляторе украинского активиста, крымчанина Владимира Балуха.
Напомню, Владимира Балуха задержали в декабре 2016 года. Российское следствие обвиняет украинского активиста в хранении боеприпасов. Сам Балух уверен, его начали преследовать из-за проукраинской позиции. Сейчас политзаключенный отбывает свой срок в Тверской области в городе Торжок.
Прямой эфир.
Состояние здоровья еще одного украинского политзаключенного Эдема Бекірова стремительно ухудшается. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, узник Кремля срочно нуждается в квалифицированной медицинской помощи.
Це стан здоров'я Едема, і ми на вихідних спілкувалися ще із дружиною його, з адвокатом на минулому і на цьому тижні, що все ж таки треба максимально прийняти всі можливі заходи для того, щоб Едема або розміщення було в лікарні, або відпустили на волю, тому що просто він не може витримати такі умови, в яких знаходиться в слідчому ізоляторі. Бачимо, що збільшується доза інсуліна, що у нього погіршилася робота внутрішніх органів, в тому числі підшлункової залози.
На прошлой неделе Эдема Бекірова вывозили из СИЗО в клиническую больницу Семашко в Симферополе на обследование кардиологу-эндокринологу. После этого ему увеличили дозу инсулина.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову безотлагательно принять меры и оказать квалифицированную медицинскую помощь арестованному крымско-татарскому активисту.
До 12 июня Эдем Бекіров будет находиться за решеткой. Его состояние весьма плохо. Ранее он перенес аллергическую реакцию из-за инъекции инсулина, который ему колят в СИЗО. Задержали Эдема Бекірова, напомню, в декабре 2018 года. Его обвинили в хранении боеприпасов и взрывчатки.
Крым в центре внимания.
Трагедия в Керченском колледже. Причины установлены. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. При этом он не озвучил самих причин расстрела в учебном заведении. Патрушев лишь сказал о явных недостатках обеспечения безопасности массового пребывания людей. Напомню, что 17 октября прошлого года в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По версии Следкома России, устроил теракт студент 4 курса, 18-летний Владислав Росляков. Всего погиб 21 человек, в том числе и сам Росляков.
Николай Патрушев прибыл сегодня в Ялту, и в Ливадийском дворце проходит совещание по вопросам обеспечения безопасности аннексированных Крыма и Севастополя.
Заявление по Керченскому колледжу не единственное за сегодня. Также Патрушев заявил, что за последний год в аннексированном Крыму российские силовики предотвратили деятельность 3 террористических ячеек, так он сказал.
Возвращена деятельность 3 ячеек международной террористической организации «Хизбук Тахрир Аль-Ислами» и украинской диверсионно-разведывательной группы. Возбуждено 62 уголовных дела, в том числе в отношении 6 сторонников украинского националистического движения «Правый сектор», 20 лиц осуждены.
Напомню, в конце марта в Крыму прошли самые массовые обыски у крымских татар с момента аннексии. Тогда задержали 24 человека. Часть из них российское следствие обвинило в участии в организации «Хизбут Тахрир», часть – в организации деятельности этой запрещенной в России организации. Сейчас все арестованные находятся в СИЗО в Ростовской области.
Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными всех 24 крымско-татарских активистов. Правозащитники считают безосновательным объявление «Хизбут Тахрир» террористической организации. В центре считают, что обвинение в участии в Хизбут Тахрир стало лишь предлогом и инструментом подавления солидарности и гражданской активности крымских татар.
Прямой эфир.
Ну и последняя новость в этом блоке. Корь атакует аннексированный Крым. С начала года на полуострове зарегистрировано 156 случаев заболевания корью, сообщает Крымское управление Роспотребнадзора. Из них 140 зафиксированы в Крыму, еще 16 в Севастополе. С 1 апреля на полуострове стартовала дополнительная иммунизация населения. В Роспотребнадзоре сообщили, что с 1 апреля в Крыму привито более 20 тысяч человек, из них почти 3%, 3 тысячи дети.
В управлении Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют всем жителям пройти вакцинирование против кори в рамках подчищающей иммунизации.
Ну и на этом мы будем завершать в новостной выпуск, но ни в коем случае не переключайтесь, потому что после самой короткой в мире паузы мы вновь вернемся в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Смотрите и слушайте нас на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалии». Хотите позвонить нам вперед по телефону 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму и 044 490 31 18. Если вы на материке, а поговорим мы вот о чем. 65% российских семей не имеют вообще никаких сбережений. Но при этом средний депозит крымчан за год вырос аж на 12%. Сколько могут откладывать россияне и крымчане на черный день, почему им не хватает денег на сбережения и чьи же деньги оказываются в крымских банках, об этом мы будем говорить в первую очередь с Сергеем Хистановым, российским экономистом, советником по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, смотрите. Вот как бы две новости, идущие с разницей в один день, ну вот очень здорово стыкующиеся между собой формально, но совершенно, по моему взгляду, на мой взгляд, нелогично по сути. Объем привлеченных банками на территории Республики Крым средств клиентов увеличился за год на 12% и по состоянию на 1 апреля текущего года составил 176,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в отделении по Республике Крым Южного главного управления Банка России. Для сравнения, аналогичный показатель по Южному федеральному округу за год вырос на 10,5%. На каждого жителя Республики Крым, по данным на 1 апреля, в среднем приходится по 46 тысяч рублей депозитных средств, тогда как годом ранее 39 тысяч рублей. Большая часть средств населения привлечена в национальной валюте. И вот следующая новость. Две трети российских семей, 65%, не имеют никаких сбережений, следует из результата опроса исследовательской лаборатории Левада-центра, проведенного опять же в апреле 2019 года. Доля семей, не имеющих возможности сберегать, практически не меняется с 2012 года, фиксируют социологи. Эта цифра остается более или менее стабильной. В 2008-2011 годах мы фиксировали показатели, характерные для экономического кризиса. Доля сберегателей была существенно ниже, говорит Росбиздрав. Консалтингу, руководитель Левада Лаб Степан Гончаров. И вот, внимание, вопрос. Как так может получиться? Сначала, что 65% россиян не имеют возможности откладывать, не свидетельствует ли это о том, что на самом деле происходит какой-то там лютый финансовый кризис, у меня есть и разное мнение экспертов на этот счет за последние два дня, а с другой стороны, в каком-то отдельном регионе резко, ну, не то чтобы резко, но все-таки там 12% прибавляют депозиты. Где-то здесь есть подвох, или это все правильно так и должно быть?
Никакого особого подвоха нет. Скорее всего, кажущее противоречие, которое вот вызывает у вас вопрос, связано с тем, что россияне не так уж и мало денег традиционно хранят под матрасом, то есть не вне банковской системы. И, соответственно, если у них меняется настроение, вот, то достаточно быстро вот эти деньги могут как прийти в банковскую систему, так, кстати говоря, и уйти из банковской системы. Обычно в год, ну, в паре регионов случается локальная банковская паника, когда люди массово там изымают депозиты из банков. Причем это настолько обычное явление, что центральный банк особо не волнуется, имеет всегда запас наличности и оперативно подвозит деньги тогда, когда люди хотят их забрать. Вот. Поэтому, скорее всего, вот такой диссонанс связан с тем, что вот перед этим жители Крыма менее охотно несли деньги в банк. Ну, а сейчас вот почему-то воспылали к банкам доверием, соответственно, вынули деньги из-под матраса и занесли их в банк.
Но, смотрите, главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей – низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Реально располагаемые доходы граждан падали на протяжении 2014-2017 годов. В 2018 году показали рост на 0,1%, следует из данных Росстата, по новой, не всеми признанной методике расчета. С 2013 года реальные доходы упали на почти на 8,5%, согласно новой методике, а по прежней методике 11%. И в среднем на душу населения денежные доходы россиян сейчас составляют 29,9, ну, фактически, да, 30 тысяч рублей. Это по данным на первый квартал 2019 года. Попрошу вас прокомментировать, нет ли тоже здесь какой-то такой вот загвоздки, что в среднем на душу россиянина, на душу среднего россиянина, не семьи, приходится по 30 тысяч рублей доходов, а вот, скажем, опять же, в Крыму средний депозит составляет 46 тысяч рублей. Это означает, что есть у россиян какие-то неучтенные доходы? Или депозиты – это следствие отчислений от доходов за многие годы?
Дело в том, что противоречий довольно много. Ну, во-первых, позволю себе не согласиться с выводами ранее вами цитируемого эксперта о причинах. Дело в том, что уровень сбережений, конечно, зависит от доходов, но зависит совсем не линейно. Уровень сбережений очень сильно зависит от тех традиций и обычаев, которые характерны для общества. Вот очень яркий пример. Китай совсем недавно обогнал Россию по доходу на душу населения. То есть вот десятилетия до этого средний китаец имел доходы, ну, заметно меньше среднего россиянина. Сейчас это уже больше. Но, тем не менее, даже в те годы, когда доходы в Китае были гораздо меньше, уровень сбережения был гораздо больше. Это связано с тем, что в Юго-Восточной Азии вообще, не только в Китае, касается Японии, касается там Малайзии, Таиланда, многих других стран, ну, довольно сильны традиции сбережения. То есть даже небогатый человек считает нужным накопить заначку, ну, достаточно весомую. В России же имеется, ну, многолетний опыт потери сбережений. Вот практически раз в десятилетие что-нибудь случается. Какая-то реформа денежная, девальвация, виток инфляции. И в результате россияне, в общем-то, неохотно сберегают, причем даже те, кому доходы позволяют это делать. Это такая существенная проблема, с которой пытается бороться Центробанк и Минфин путем повышения уровня финансовой грамотности, но пока особых успехов достичь не удается.
Рост интереса к сбережениям может быть объяснен ощущением экономической нестабильности и неуверенности в сохранности накопленных средств, считают в Левада-центре. Кроме того, растет информированность об инвестиционных инструментах, однако вот доля накоплений, сбережений, которые были направлены на накопление в этом году, является наименьшей с 1998 года. По вашему мнению, и кроме того, да, вот тут еще очень интересная новость, число россиян, имеющих сбережения в валюте за два года 2017-2019 сократилось практически вдвое, с 13 до 7%, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Согласно данным исследования, выросло число россиян, уверенных, что доллар в дальнейшем будет расти по отношению к рублю. Сбережения в валюте чаще имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга 13%, молодые люди в возрасте до 30 – 13%, люди с высшим образованием 12%, имеющие постоянную занятость 10%. Вот по вашему мнению, будет ли в будущем сохраняться такая тенденция, что все меньше и меньше будет оставаться у россиян денег, которые они будут откладывать? Или, может быть, в следующем году эта тенденция изменится?
Ну, скорее всего, тенденция снижения реальных располагаемых доходов россиян продолжится. Более того, вот то, ну, совершенно незначительное положительное значение, которое смог пересчитать Росстат по новой методике, вызывает большие вопросы. То есть вот значительная доля экспертов считает, что Росстат просто выдал желаемое за действительное. Вот, кстати говоря, такая же претензия к Росстату относительно методики расчета ВВП. Потому что вот последняя озвученная цифра 2,3%, она сильно не бьется со многими другими показателями. И реалистичнее выглядит цифра 1,5%. Поэтому каких-либо факторов, которые могли бы с высокой вероятностью заметно увеличить доходы россиян, ну, просто даже теоретически трудно назвать, да. Поэтому, скорее всего, вот та тенденция, которую мы наблюдаем с 2014 года, она с большей или с меньшей скоростью продолжится и далее. Интрига только в том, каким темпом эти доходы будут снижаться.
Вот теперь поговорим немного о причинах такого рода явления. Я буду просить вас комментировать высказывания экспертов, которые уже появились в прессе недавно. Итак, отсутствие сбережений у россиян вызвано несколькими факторами, например, менталитетом и снижением реального дохода, рассказала РИА Новости начальник управления розничных сберегательных инвестиционных продуктов Росбанка Анна Тугай. По словам эксперта, структура сбережений населения обычно носит нелинейный характер. В США и европейских странах доля населения, которая не имеет достаточных накоплений, равна примерно 30-40%. В России ситуация отягощается следующими факторами. Высокая концентрация доходов в небольшом сегменте населения, менталитет и отсутствие культуры долгосрочных накоплений, связанных с экономической нестабильностью и недоверием, сообщила она. Еще один фактор – снижение реального дохода населения, который компенсируется спросом на заемные средства. И вот, внимание, вопрос. Действительно ли вот в США и в европейских странах 30 или даже 40% населения не имеет накоплений. Можно ли тут вообще Россию сравнивать с, ну, хотя бы там, с, я не знаю, не с Германией пусть, но хотя бы с Испанией?
Вы знаете, в чем-то можно. Дело в том, что на сберегательное поведение действительно сильно влияет менталитет, традиции, причем не только национальные, но и социальные группы. То есть, как правило, и причем интересно, что вот эти традиции путем воспитания достаточно эффективно передаются от родителей к детям. По этой причине, ну, люди, которые являются там несколько поколений в семье состоятельными, скорее всего, будут состоятельными. И наоборот, там, человек, который там живет на пособие, с большой вероятностью его дети тоже будут жить на пособие. Причем это связано вовсе не с какими-то там генетическими вещами, а связано с тем, что человек, что ребенок просто смотрит на то, как живут его друзья, родители, бабушка с дедушкой, и волей-неволей в стиль жизни копирует. Вот. В России абсолютно правильно акцентировало внимание эксперта. Действительно, есть, ну, просто отрицательный исторический опыт. С периодичностью там, 10-15 лет происходит что-то, в результате чего значительная доля россиян сбережения банально теряет. Вот. Удивительно, что очень низка доля сбережений в валюте. Просто если вспомнить, что происходило с курсом рубля последние там, 20 лет, да, то за 20 лет рубль обесценился примерно в 12 раз. Ну, при таком раскладе надо быть отчаянным патриотом рубля, чтобы долгосрочные накопления, то есть то, что собирают, предполагается сберегать достаточно долго, хранить в рублях. И тем не менее, несмотря на то, что вот, угроза там, экономического кризиса потихоньку надвигается, доля держащих накопления в валюте, как ни странно, не растет, а снижается. Это иррациональное поведение. И, кстати говоря, тоже вот для большинства людей с не очень высокой финансовой грамотностью вот такого рода иррациональное поведение достаточно характерно. То есть люди часто делают вещи, ну, совершенно противоположные тому, что рационально делать с точки зрения экономики. Тем не менее, вот такого рода психологические ошибки допускаются совершенно регулярно и достаточно характерны для стран с невысоким уровнем финансовой грамотности.
Я напомню нашим слушателям, что известный блогер Илья Варламов отличился тем, что однажды продал все свои доллары по 40, сказал, что обратно откупится поменьше и сидит в рублях, и чтобы мы запомнили этот твит. И вот до сих пор, судя по всему, не откупился. Но идем дальше. Профессор Российской академии народного хозяйства и госстроительства экономист Александр Дерюгин прокомментировал результаты исследования Левада-центра, и он заявил о необходимости детально рассмотреть, почему люди не могут откладывать деньги. Вот по его мнению, может быть несколько факторов. Может быть, они сидят в кредитах за квартиры и машины, но тогда за них можно только порадоваться, отметил эксперт. Он также обратил внимание на то, что многие склонны драматизировать ситуацию. Говорить о том, что раз у людей нет сбережений, значит они умирают с голода, неправильно, сказал он в беседе ура.ру. Вот по вашему мнению, вот расскажите, вот почему не иметь сбережений это плохо, а сидеть в кредитах за квартиры и машины это хорошо, вот эксперт предлагает за них порадоваться?
Ну, не знаю. Я бы скорее поскорбел за этих людей. Да. Дело в том, что потребкредитование, за редчайшим исключением, для большинства людей, это, ну, с точки зрения экономической эффективности, занятие явно неэффективное. Если там есть такая возможность, то гораздо правильнее накопить на какой-то предмет потребления и его купить, а не покупать его в кредит. Потому что покупка в кредит – это трата своих еще не сделанных сбережений с заметной переплатой за право это сделать. Существует только две теоретические возможности, когда кредит может быть выгоден. Ну, бывает такое. Другое просто, что эти вот возможности в жизни, в реальной жизни, встречаются крайне редко. Первый случай – это если человек покупает какое-то средство производства для того, чтобы на нем делать деньги. Ну, например, человек приобрел автомобиль с целью профессионально работать таксистом на этом автомобиле. Это при соблюдении ряда условий может действительно принести ему пользу. Вот. Но в жизни такого рода кредитование встречается редко. Второй случай – это ситуация, когда человек хочет купить какой-то дорогостоящий предмет, который дорожает быстрее, чем проценты по кредиту. Вот до 2008 года недвижимость в России там достаточно бурно росла, и та же ипотека была выгодной, поскольку платежи по ипотеке были ниже, чем скорость, с которой недвижимость дорожала. Сейчас этого давно не наблюдается. Во всех остальных случаях, вот, если речь идет о кредитовании, самое разумное от кредитов отказаться. Поэтому мне странно желание вот предыдущего эксперта сильно порадоваться за этих людей. Там, где это возможно, накопительная стратегия явно эффективнее.
И еще один комментарий. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Асадчий заявил, что проблемы с накоплением сбережений у россиян связаны и с выплатами долгов, и с санкциями. Миллионы россиян живут в долг. Большая часть населения направляет свои доходы в полном объеме на погашение текущих расходов. У многих нет денег даже на погашение коммунальных платежей, отметил Асадчий. По данным Росстата, в прошлом году у 20 миллионов россиян доходы были ниже прожиточного минимума. Одной из основных причин роста бедности в России являются санкции, подчеркнул представитель банка. Вот, по вашему мнению, действительно ли вот эти санкции, о которых столько в России говорят, что они не страшны, могут влиять даже на состояние сбережений россиян?
Ну, косвенно, естественно, влияют. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что, причем это очень характерно, кстати, для представителей российских властей, роль санкций сильно преувеличивается. Просто отсылка к санкциям позволяет морально перенести ответственность за низкий уровень жизни с властей, да, соответственно, на какой-то, на какие-то внешние причины, ну, в данном случае те страны, которые ввели санкции. Пока влияние санкций сводится к тому, что инвесторы с очень большим недоверием относятся к российским активам, что способствует, там, путем достаточно сложной причинно-следственной связи, снижению курса рубля к твердой валюте. Около трети потребкорзины среднего россиянина – это импортные товары. Соответственно, снижение курса рубля почти автоматически увеличивает потребительскую инфляцию. Через этот механизм, естественно, санкции определенным образом способствуют тому, что доходы россиян снижаются. Но мне кажется, что роль санкций резко возрастет тогда, когда в мире появится альтернатива российской нефти и российскому газу. Вот когда это произойдет, ну, шансы, что Россия получит, если не эмбарго, то какие-то экспортные ограничения, резко возрастут. И вот тогда роль санкций проявится в полной мере.
Ну, тогда мы еще вернемся к этому вопросу. А сейчас у меня последний к вам вопрос, потому что вот в том, что в том отчете Левада-центра, который был опубликован РБК, я этого не увидел. Насколько, может быть, вы знаете, насколько равномерно или неравномерно по России вот размазано это отсутствие возможности сберегать? Вот 65% это во всех регионах приблизительно так? Или где-то, ну, если там не считать Москву с Санкт-Петербургом, окей. Есть где-то такие регионы, где народ прижимистее и с большей кубышкой, а где-то вообще живут одним днем и завтра проиграют все, потом нужен гу-гу, вот.
Ну, вот такой резкой, такого резкого отличия по регионам нет. То есть гораздо выше отличия не территориальные, а в зависимости от того, к какому имущественному слою принадлежит человек. В России есть небольшое число очень богатых людей, по тому же количеству миллиардеров, Россия один из лидеров, да, и огромное количество, наверное, процентов 80 населения, для которого даже вот эта вот цифра средней, среднего дохода по стране, это недостижимая мечта. Вот довольно много, вот мне трудно оценить в процентах, да, но, наверное, процентов 60, может быть, даже больше россиян имеют доходы в районе половины от средней величины. В то же время есть небольшое число людей, да, которые зарабатывают очень много. Как правило, эти высокодоходные группы населения живут в Москве, прежде всего в Москве, в Санкт-Петербурге, в меньшем количестве в других областных центрах, как правило, это люди близкие к верхушке власти, бизнеса, да, и немножко особняком стоят регионы, где массово добываются полезные ископаемые, прежде всего нефть, в меньшей степени газ. Там тоже есть довольно много высокооплачиваемых именно людей рабочих специальностей, но с высоким уровнем дохода. Вот. В остальном же, в общем-то, большая часть россиян – это люди достаточно небогатые. И вот это расслоение имущественное между богатыми и бедными – это тоже одна из стратегических проблем российского общества.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш развернутый комментарий. Это был Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер». А с нами на связи Александр Крамаренко, украинский экономист и главный редактор журнала «Деньги.ua». Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, Левада-центр сообщает, что 65% россиян не имеют возможности сделать сбережения. Это максимум с 98 года. А если не считать 98 год, то за последние 30 лет это вот максимальное число этих самых россиян. А вот в Украине интересуются тем, как есть ли деньги в кубышках у украинцев. Можете ли вы навскидку ли есть какие-то конкретные цифры о том, сколько украинцев откладывают для того, чтобы мы могли иметь возможность сравнить?
Вы знаете, косвенным образом ответ на ваш вопрос дает реакция украинского общества и экономики на ситуацию, которая возникла в результате российской агрессии в 2014 году. Украина там потеряла часть территорий, временные переселенцы, удар по финансовой системе, почти трехкратная девальвация национальной валюты. В общем, как бы все ужасно, правда? Но, тем не менее, по потреблению почему-то, да, там, такого провала, который бы соответствовал уровню обвала экономики, не случилось. На мой взгляд, это произошло потому, что в Украине очень любят обычные люди сбережения в наличных. И это абсолютный факт, это 100%. Есть разные там оценки. Я готов спорить и как с цифрой порядка 30-40 миллиардов долларов, которые хранятся под матрацами, да, у украинцев, так и там есть цифры чуть ли не под 100 миллиардов. Но факт есть факт, украинцы это дело очень любят. И поэтому, ну вот, скажем, с одной стороны, национальный характер, с другой стороны, специфика экономики. К сожалению, в отличие от России, в Украине не сложился доступный маленькому человеку фондовый рынок. То есть единственный инструмент, более или менее нормально надежный, работающий на украинском фондовом рынке для мелкого инвестора, это государственные ценные бумаги, облигации государственного займа. Все остальное сейчас, ну, последние лет 10, это было еще и до ситуации с 2014 годом, они были, ну, недоступны, неинтересны, нерыночные котировки, ну, в общем, там скандалы, там было много всякого. Да, еще, конечно, банковские депозиты и недвижимость. Вот как бы то, в чем могут сберегать украинцы. Ну, и понятно, есть там мелкий собственный бизнес, покупка автомобиля для сдачи его в аренду таксиста, ну, то есть такая уже экзотика пошла. Но реально ценные бумаги государства, депозиты и недвижимость. Ну, собственно говоря, И это ответ в каком-то смысле на ваш вопрос. То есть люди стараются достаточно активно планировать свое будущее, сберегать на черный день. И, конечно, Украину очень сильно спасало такое обстоятельство, как высокий уровень тинизации экономики. Потому что не только сбережения в наличных, но и доходы были в наличных. То есть это все было, как мягко скажем, за пределами возможностей фискального аппарата. Поэтому экономика выстояла, несмотря на такой вот достаточно жесткий шок в 2014-2015 годах.
А по вашему мнению, может ли, вернее, ну сначала на сегодняшний момент, больше денег хранят украинцы под матрасом или в банках? И если под матрасом, то придет ли когда-нибудь день, когда украинцы поверят в банковскую систему? Или закатанная банка в огороде с долларами это надежней?
Вы знаете, ответ на ваш вопрос может быть вот в чем. Когда в результате вот финансового кризиса, о котором я упоминал, да, там, который был вызван агрессией и все остальное, начали сыпаться банки, ну, никакая банковская система не может выдержать трехкратную девальвацию, это понятно, это совершенно объективно, то те данные, к которым я имел доступ, они свидетельствовали о том, что примерно 95-98% вкладчиков упавших банков, это были люди, которые имели вклады до 200 тысяч гривен. В пересчете на доллары на тот момент, когда это все происходило, это было приблизительно, ну там, условно, 8 тысяч долларов. Вот приблизительно 8 тысяч долларов. Это вот ответ на ваш вопрос о масштабах банковских депозитов. Понятно, что были люди, которые имели больше, которые хранили там специфическим образом эти деньги. Но, тем не менее, вот банковская система, вот вам портрет такого себе среднего украинского вкладчика.
Что ж, огромное вам... Подождите, закончите, пожалуйста, мысль. Так вот, в будущем будут...
Тут нам надо очень как бы отдавать себе отчет, что у нас по-прежнему достаточно серьезная теневая экономика. И только сейчас, буквально последний год, начиная с конца 2017 года, началось восстановление банковской системы, начался приток денег на депозиты, и народ активно и в период кризиса, и после вкладывался в недвижимость. То есть строительство оставалось таким хорошим направлением инвестирования, особенно в крупных городах. И эти квартиры, в том числе, кроме всего прочего, использовались как инструмент для зарабатывания денег. Их сдавали в аренду, в том числе людям, которые бежали от войны в центральные и западные регионы страны.
Да, 1,5 миллиона переселенцев – это все-таки серьезное вливание для рынка недвижимости. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Александр Крамаренко, украинский экономист и главный редактор журнала «Деньги.ua». А с нами на связи Олег Соскин, директор Украинского института трансформации общества. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Левада-центр сообщает нам, что в России 65% населения не имеют никаких сбережений, по крайней мере, так население само оценивает свое состояние. Это максимальный показатель с 98 года, а если не считать 98 год, то за 30 лет, ну, фактически за все время существования самой Российской Федерации. И российский экономист Сергей Хистанов, с которым я говорил в начале программы, утверждает, что расслоение на самом деле, оно еще больше. Потому что за счет сбережений небольшой группы сверхбогатых людей там обнажается тотальная бедность вот нижних слоев. Вот вы мне скажите, это какая-то такая специфическая проблема России, Украины, это проблема постсоветского пространства? Или везде сейчас в мире, грубо говоря, как там алармисты некоторые левого толка заявляют, богатые становятся богаче, а бедные беднее, и никакого конкретного решения у этой проблемы нет?
Это мир трудно брать в данном случае, рассматривать нам это. Достаточно как бы сложное абсолютное явление. Надо рассматривать по каким-то регионам и странам. Если брать Европейский Союз, то там не происходит уменьшение депозитов у широких масс населения, потому что там очень мощный средний класс. То есть в скандинавских странах средний класс 87%. Даже в посткоммунистических, Польша, там, Чехия, Словакия, и то там больше 60% среднего класса. Плюс стабильная национальная денежная единица, валюта. Это же самое главное. То есть вторая как бы причина наличия депозитов и деньги откладываются на счета. Это в случае, если есть средний класс, потому что он носитель стабильности, развития и процветания любого государства. И второй элемент – это стабильные национальные деньги. Вот это два главных условия. И третье условие – это конкуренция, развитие частного предпринимательства, народного капитализма, то есть когда государство не мешает людям зарабатывать деньги, вот этому среднему классу. Вот если эти три условия в стране есть, то будут расти, соответственно, накопления в банках. Ну и банковская система, чтобы была стабильна, прозрачна и так далее. Вот если наложить это на постсоветское пространство, то ни одного из этих условий на этом постсоветском пространстве не наблюдается, ну, за исключением вот этих трех балтийских государств, которые вырвались из коммунистического советского плена. Поэтому Россия, она классический пример уничтожения среднего класса и формирования так называемого двуполюсного общества богатых и бедных, причем сверхбогатых, потому что Российская Федерация, как остаток, последняя, собственно, Евразийская империя, на земном шаре, которая контролирует порядка 18% территории суши Земли, она имеет огромные непринадлежащие метрополии, природные богатства, использует горную ренту для обогащения вот этой московской и санкт-петербургской, и в целом российской высшей номенклатуры, КГБ-бюрократической. Вся остальная масса, она превращается в люмпен-пролис. Российской Федерации, как империи, не нужен средний класс. Ей нужны послушные рабы. А послушные рабы не должны иметь банковских счетов и накоплений. Они должны работать от зарплаты до зарплаты за пайку и благодарить своего императора за то, что он им, как говорится, за хлеб за воду, спасибо нашему советскому народу. Поэтому это как бы все естественно. Такая же, к сожалению, картина наблюдается и в Украине, в которой каждые 5-6 лет происходит искусственное обесценивание национальной валюты. Потому что в стране сложена система государственного бандита во главе с кланово-олигархическими группами, которые захватывают высшие командные высоты в государстве. В Украине тоже, к сожалению, средний класс практически уничтожен. Поэтому естественно, что фактически Казахстан такая же ситуация, Белоруссия такая же ситуация. То есть куда ни кинь, везде, как говорится, вот этот бандитский клин. Поэтому
И нет никакого решения вот в ближайшем будущем, нет никакого механизма, которым украинцы могли бы воспользоваться, чтобы это изменить?
Можно. Для этого надо уничтожить кланово-бандитские группы при власти. То есть хороший миллиардер, мертвый миллиардер. В стране не должно быть миллиардеров. Тем более, если это страна с транзитной экономикой, с экономикой, которая переходит постсоветской на капиталистические рельсы. И, естественно, надо избрать модель среднего класса, народного капитализма. И главное, что должно здесь стать, это стабильные банки и национальная валюта. Вот. А если в период Порошенко и Гонтаревой было уничтожено почти 100 банков, и была совершена фактически ограбление всего населения путем почти в три раза обесценение национальной валюты, при Ющенко в 2.5 раза, при Кучме в 3.5 раза. Ну так, извините, как же можно осуществлять накопление? И если сейчас банки превращаются в Украине при Гонтареве и при этом нынешнем руководителе, по сути, в такие какие-то, скажем так, полицейско-карательные налоговые органы, и начинают требовать у украинцев, чтобы они доказывали, нарушая Конституцию о презумпции невиновности, природу своих доходов, то, естественно, никакого среднего класса не будет. Потому что сегодня в Украине заниматься предпринимательством практически невозможно. Так, впрочем, как и в России. Но у Украины еще есть шанс. У России нет шанса. То есть эта система обречена на гибель. Империя должна погибнуть. А Украина сейчас имеет шанс все-таки освободиться от олигархата. Но для этого надо их уничтожить.
На этой оптимистической, как бы это двусмысленно не звучало, ноте, мы прощаемся с Олегом Соскиным, директором Украинского института трансформации общества. По нашим правилам мы, конечно, должны предоставить возможности Виктору Ющенко и Петру Порошенко и Гонтареву ответить на такого рода заявления. Ну, посмотрим, насколько это нам удастся. В любом случае, большое спасибо, дорогие слушатели, что оставались с нами. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь продолжит эфир.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии», это Елена Римовская. Я вернулась в студию к Сергею Громенко, и мы продолжим рассказывать вам все самое важное и интересное о Крыме.
Итак, Крым готовится к курортному сезону. Разрешение на работу получили 126 пляжей, но это чуть меньше половины из числа тех, кто подал заявки. Об этом сегодня в Симферополе сообщил представитель российского МЧС по Крыму Булат Каюмов. По его словам, 700 километров береговой линии аннексированного полуострова – это курортные зоны. Всего же в Крыму 441 пляж. К работе будут допускать те, которые могут обеспечить безопасность людей. Там должны быть спасательные круги, вышки и обученные спасатели.
Напомню, на прошлой неделе только 47 пляжей были готовы к курортному сезону. Именно такие цифры озвучивал российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
В Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров. Обрушение произошло сегодня, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщил директор Ялтинского торгового порта Роман Подсудевский. По его словам, срок эксплуатации причала заканчивался 27 марта 2019 года, и, по его словам, причал в Мисхоре, как и остальные на Южном берегу, включен в федеральную целевую программу. Сейчас готовятся документы, чтобы в рамках ФЦП он стал приоритетным для проведения реконструкции, подчеркнул чиновник. К данному причалу швартовались прогулочные катера, совершавшие морские прогулки вдоль ЮБК.
Причал в Мисхоре давно был признан аварийным, но, несмотря на это, ежегодно эксплуатировался. Об этом пишет издание «Новый день».
А теперь новость, от которой сжимается мое сердце так же сильно, как от финала «Игры престолов». Школьные линейки без алкоголя.
А ты что, еще в школе? Тебе-то что, ты взрослый уже, ты себе можешь позволить в любой момент, по-моему.
Мне за школьников обидно, я как себе представлю. Ай, в Севастополе 23 мая, в день последнего звонка, запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает российское правительство города. Организации, индивидуальные предприниматели должны неукоснительно соблюдать закон в этот день и нигде не продавать алкоголь.
Ну, во-первых, будущее за здоровой молодежью, а во-вторых, можно подумать, что кто-то будет очень соблюдать эти новые правила. Напомним, что в прошлом году Госдума России отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий продавать алкоголь лицам моложе 21 года. Кроме ограничения на продажу, документ предусматривал и запрет на употребление спиртных напитков подростками.
Эх, спиртным подросткам нельзя, а депутатам, наверное, можно, потому что в Крыму у депутатов пророссийских праздник, пятилетие так называемого Государственного Совета Республики Крым. По поводу этому в Симферополе состоялось торжественное собрание. В нем приняли участие российский глава Крыма Сергей Аксенов, спикер подконтрольного парламента полуострова Владимир Константинов, депутат Госдумы от аннексированного Крыма Андрей Козенко. И в честь праздника депутаты российского парламента Крыма вместе с пророссийским же мэром Симферополя высадили в городе 21 куст роз в сквере имени Сергия Радонежского.
Какой-то странный способ отметить, конечно.
Пятилетие Госсовета Крыма 21 кустом роз. Ну, вот такая вот, вот так вот выглядит российская политика в Крыму сегодня. Что же сказал Владимир Константинов в честь этого непроходящего события?
появилась памятная дата, День Государственного Совета. Мы впервые это празднуем. Поэтому вот первый раз закладываем новую традицию в празднование Крымского парламента. И это очень важно. С этого момента уже будет вестись ежегодный отчет, и будем каждый год возвращаться к идее парламентаризма. Эта дата очень важна. Это целая жизнь, прожитая депутатами за прошедшую каденцию. Депутаты Государственного Совета этого созыва, они проделали колоссальную работу, завершили переходный период, сформировали законодательную базу. Прожита целая жизнь вместе с нашими избирателями. Это и энергоблокады, и строительство замечательных объектов. Как говорится, и в горе, и в радости мы все время были вместе.
Подконтрольный России парламент Крыма образовался после аннексии полуострова. В этом году он заканчивает свою каденцию. 8 сентября в Крыму должны состояться российские выборы. Крымчане будут выбирать 75 депутатов как по партийным спискам, так и мажоритарщиков.
Теперь вот парламент от Вгорнего к Дольнему в Севастополе. Подорожали популярные сорта хлеба производства севастопольского горхлебзавода «Царь Хлеб». Как сообщает 21 мая корреспондент Крым Реалии, цены выросли в среднем на 2 рубля за буханку. Бюджетный ржано-пшеничный хлеб «Зимневский» подорожал с 22 до 24 рублей за буханку. Улучшенный пшеничный хлеб «Царский» с 28 до 30 рублей за буханку. Пшеничный батон «Симферопольский» с 24 до 26 рублей за буханку.
В то же время некоторые дорогие улучшенные сорта хлеба продаются по прежней цене. Так, например, цена на хлеб «Ржаное чудо» осталась на уровне 45 рублей за буханку. По словам представителя администрации «Царь Хлеба», предприятие не может сохранить прежние цены, поскольку подорожала мука и другое сырье.
Идем дальше. Депутат Госдумы России после незаконных выборов в аннексированном Крыму Наталья Поклонская утверждает, что после приема граждан в Керчи в начале мая направила запросы для проведения проверок в сфере здравоохранения, тарифообразования, водоснабжения и других городских проблем, о которых сообщили и местные жители. Об этом Поклонская рассказала на своей странице в Facebook.
По ее словам, по депутатским запросам будут организованы прокурорские проверки с привлечением специалистов из контрольных и правоохранительных органов.
Речь идет о проверке наличия в керченских больницах оборудования, лекарственных препаратов, а также технического состояния зданий, обоснованности повышения тарифов на отопление, качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе ситуация в микрорайоне Нижний Солнечный, где второй год не работает канализация.
Подтверждение информации о проведении проверок по Керчи по запросам Натальи Поклонской из независимых источников пока нет. Сергей, я предлагаю, чтобы мы все-таки успели почитать то, что нам Стас Юрченко подготовил.
Вот, да, где этот бездельник?
Хороший вопрос, спросим об этом у него после эфира. Я его уже тоже нигде не вижу. Только в Инстаграме видела его фотографию в солнцезащитных очках. Кто как готовится к курортному сезону. Он нам подготовил, значит, рубрика «Топ-3 Крым реалии». Что же у нас на первом месте, Сергей?
Так, нет, подожди, мы наконец-то начинаем с третьего места, идем дальше. Как мы, впрочем, в прошлый раз... А, нет, все-таки с первого. Господи, сколько надо... Говорим, давайте будем с третьего до первого.
То есть ты за интригу, я понимаю.
Я за интригу, я буду читать то, что находится на третьем месте. Вот на третьем месте текст Олега Панфилова «Абхазские церковные интриги». Игры с церковью – не новое в современной политике явление. Многие постсоветские политики продолжают традиции КПСС влиять на церковь. Иерархов религиозных конфессий сажают в президиум, потакают их прихотями только с одной целью – манипулировать населением, которое спустя 70 лет с лишним тоталитаризма в одночасье стало верующими. Однако большей нелепостью выглядит ситуация в Абхазии, когда церковь, или же даже две, создаются искусственно, не имея ни истории, ни традиций, ни собственного церковного языка. В общем, читайте текст Олега Панфилова «Абхазские церковные интриги».
На втором месте оказался видеосюжет наших коллег с телепроекта «Крым Реалии» под названием «Как скотину везли, пережившая депортацию». Наши коллеги, журналисты «Крым Реалии», записали самые интересные истории о семейных реликвиях, переживших депортацию. Давайте мы послушаем пару.
Взял отцовский этот портфель, высыпал на пол, там и ручки в тетради, там журналы у него были. И вот он стоял, выбирал самые ценные книги и полный набил вот этот портфель.
Нас как повыталкивали, мы плачем, маленькие мы. А Виташка только Куран взяла и вышла. Никто ничего не понимает, везде шум, везде это крики, плач.
Это история о депортации крымских татар.
75 лет назад, 18 мая, началась депортация крымских татар с полуострова в Среднюю Азию и за Урал. В 2015 году Верховная Рада Украины признала это событие геноцидом. События мая 2014 года освещаются на сайте Крым Реалии, в некоторых спецпроектах, в том числе и в том, который вы только что послушали. Заходите на наш сайт, читайте наши материалы. Ну и что же у нас на первом месте?
Ну и интрига. На первом месте нашего сегодняшнего рейтинга оказался блог Павла Казарина «Калькулятор войны». Цитируем размышления автора. «Победа России будет означать лишь то, что украинское будущее окажется перечеркнутым. Любые окна социально-экономических реформ закроются. Любая попытка сделать государство для гражданина потерпит поражение. У Российской Федерации нет денег, чтобы строить из покоренных стран витрины, а потому альтернативы движению на Запад попросту нет. Но если Кремль, который ведет эту войну ради выживания, продаст ее Украине как войну с калькулятором в руках, то новому поколению украинцев просто придется начинать все с нуля, потому что наше поколение эту войну проиграет. Полная версия на сайте Крым Реалии.
Что ж, на этом мы будем прощаться с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо, что были с крымским радио Крым Реалии, с крымским вечером и с его неподражаемыми ведущими Еленой Римовской и Сергеем Громенко. И что ж, завтра услышимся в это же самое время?
Конечно.
Дорогие слушатели, не переключайтесь. До скорой встречи.